Добрый вечер. Многолетние наши слушатели знают, что традиционно Леонид Владимирович занимает за этим столом, ну, не место, но, во всяком случае, играет роль старейшины. Редко бывает, когда кто-то может сравниться с ним в годах прожитых. Но сегодня мы его отодвигаем на совершенно четкое второе место, потому что наш гость лидирует с большим отрывом. Поэтому мы хотим представить. А у нас в гостях Кирилл Львович Зиновьев.
Кирилл Львович, вы у нас... старый виночерп.
Да. Вы у нас были на передачах на других, и мы знаем, что у вас вышел путеводитель по Петербургу на английском языке, соответственно, поскольку вы в этой стране уже живете не первый год.
83 года.
83 года живу.
Это ничего. Это значит с 20-го. Я быстро подсчитываю, у меня арифметики хорошо.
Да, это вы хорошо угадали.
Да, осторожно, у вас микрофон перед вами. Так что лучше...
давайте чокнемся. Как вы можете двигать микрофон, если чокнемся. На это ушло полтора часа времени?
Я же не знала, что ушло
полтора часа. А вы на радио не работали никогда?
Ну вот.
Но все равно чокнемся.
Ваше здоровье. Кирилл, ваше здоровье.
Спасибо. И ваше. И ваше, и ваше.
Благодарим.
Кирилл, в случайной беседе, которая уже прошла за пределами передачи, мы обсуждали подробно 300 лет Петербурга, у нас тут было много звонивших и гостей, и всякие были оживления в жизни. И когда мы закончили передачу, то вы сказали, так бы между прочим, что 27 мая, которое официально принято за день рождения Петербурга, дата, в общем, появившаяся значительно позже и вроде бы чуть ли не придуманная историками.
Нет, мне действительно так кажется, что она придумана историками, потому что основание Петербурга, в сущности, неизвестно, когда оно было. То есть известно, что оно произошло в 1703 году, это да. Но в смысле дня, это, мне кажется, нет. Потому что по той простой причине, что в сущности у Петра не было мысли о том, чтобы создать там какой-то город. Главным образом, вероятно, из-за того, что там город уже существовал. Ведь Петербург, в конце концов, не был первым городом в устье Невы.
Да, там на Ухте что-то было.
Там,
да?
Были другие. Ага. Первый город, кажется, по-моему, назывался Кронштадт, или в этом роде. Да. То есть, таким образом, коронный город. Потом он стал называться русским названием Кораблиница, что там корабли строили. А после этого, немножко позже, шведы построили довольно большой даже город, городок скорее. То есть по тем временам большой, 2000 человек в нем было. И назывался он Нюинсканс.
Да. Это там, где сейчас Охта, примерно.
Там, где Охта, приблизительно там, где Охта.
Было.
И был довольно большой городок, то есть 2000 человек. Было несколько церквей, одна русская церковь была, и была шведская церковь тоже, была школа. И главным образом была довольно большая больница. Больница, которой пользовалась вся Финляндия, например. И тоже и Швеция, и Южная Швеция пользовалась этой больницей. Это было на Охте. В общем, за приблизительно 3 мили от устья Невы, если хотите. Когда туда... Потом как-то, я думаю, из-за того итальянца Франческо... Подождите, вы сейчас забыл его фамилию. Который приехал туда, в Россию, в Петербург, приехал... в 1739 году. И назвал Петербург тогда окном в Европу.
Это вот он и придумал.
Он придумал это название.
А Петру такое в голову не приходило?
Значит. Да никому это в голову не приходило. Но всем это очень понравилось. Всем очень понравилось, и стали цитировать это. И особенно Пушкин, которому придал этому немножко другое значение, я думаю, чем то значение, которое хотел этому придать Альгаротти, вот как его звали, Франческо Альгаротти. Я не знаю, какое значение хотел придать этому вот этой фразе «Окно в Европу
Ангарутти». Природа здесь нам суждено в Европу прорубить окно.
Имеется в виду, да. Что думал Ангарутти, а не Пушкин? А Пушкин, да, это мы
Пушкин-то знаем. Сто лет спустя.
Ангарутти, я не знаю, о чем он думал. Пушкин, во-первых, конечно, не, это великолепная, великолепная поэма, но она исторически, конечно, не обоснована. Потому что он никогда не говорил о том, что здесь нам суждено в Европу прорубить окно. Нет. Что он считал суждено, это прорубить не окно, но дверь, которая была бы заперта на бесчисленное количество ключей. Так, чтобы Европа никогда бы в Россию больше войти бы не могла. И это было для него очень важно. Потому что, как вы знаете, Петербург был основан на том участке земли России, которая самая древняя в России. Более древней в России нету в истории России. Потому что это тот, это, как бы сказать, тот кусок земли, если можно так выразиться, который все, через который проходили всегда все иноземцы и главным образом шведы, то есть варяги, еще в то время их называли варяги. И был там знаменитый, если помните, назывался «Путь из варяг в Греки».
Ну, конечно.
То он начинался именно в Петербурге, в несуществующем Петербурге в то время. И так как Петр решил, что нужно здесь иметь дверь, которая будет заперта на бесчисленное количество ключей, то решил он не строить город, а строить только одну – крепость. Крепость, которую нельзя было бы занять, он считал. И вот там он и начал строить крепость, которую сначала он назвал Петербургом. И эта крепость, которая теперь называется Петропавловской, она тогда называлась Петербургом. И Петербург в то время была именно эта крепость, а не что другое.
А есть какие-то свидетельства Петра, что он именно это имел в виду? Или это
нет,
просто вообще...
Нет, совсем нет. Он был, в общем, этим не заинтересован, я думаю, совсем. Не заинтересован в городе, так сказать. И вы знаете, когда потом, конечно, начала строиться эта крепость, то тут началось тоже, начались другие строения. Во-первых, Петр Великий построил себе свой домик Петра Великого, который существует до сих пор, и который семеновцы ему построили в 3 дня, без фундамента, между прочим. И он этот дом взял для себя, чтобы быть как бы надсмотрщиком, чтобы надзирать, так сказать, над тем, как будет строиться крепость. И он себе построил этот дом, который первый петербургский дом. Но названия Петербурга еще не было. Он называл, было название, которым он называл Петербург, да. И это был, конечно, очевидно, название голландское, потому что было все по-голландски. И он назвал это как-то «парадайз», как по-английски «парадайз».
«Парадис».
Да, «парадис». То есть, говорили сами «рай». Но это «рай» был довольно странный, во всяком случае, только для него. Я думаю, другие бы не узнали бы Петербурга в таком раю. Во всяком случае, в то время начало строение Петербурга просто в том смысле, что начало строение для рабочих. Жили они плохо и впроголодь, но все-таки как-то они жили, они должны были жить каким-то образом. И поэтому появились и лавки, и потом, кроме того, конечно, вокруг дома Петра появились шатры, палатки тех, которые были его сотрудники и которые жили вокруг него. Кроме этого, тоже разные государственные учреждения, например, Сенат был построен тоже. Но городу все не давали никакого названия. Некоторые называли его Петрополем, но больше просто говорили «город». И вы знаете, я помню, когда я был мальчиком, и когда жили мы в Петербурге, то, что теперь называется Петроградская сторона, называлась тогда городской стороной. Городская сторона, потому что не было другого названия. Петербурга не было, Петрограда не было, ничего не было, но начинался город. И вот поэтому эта часть Петербурга называлась городская сторона. Так он и назывался еще даже в мои дни.
А мой,
правда,
папа
очень далекие.
Называл ее всегда петербургская сторона.
Так она и была. Потом, после этого, когда она называлась сначала Петербургская, сначала городская страна, потом ее начали называть Петербургской страной. Когда Петербург получил свое название? Получил он свое название от крепости. Когда крепость стали называть Петропавловской, то название Петербург перешло в Петербург, в сам город.
А то был бы у нас Петропавловск вместо Камчатки.
То есть Петропавловск, это сама крепость. И потом, конечно, как вы знаете, во время Первой мировой войны переиначили это имя. Ошибочно думаю, совершенно ошибочно, что Петербург, или как официально назывался Санкт-Петербург, что это есть немецкое название. Немецким названием, конечно, никогда не было. Петр по-немецки не говорил, а говорил плохо по-голландски. И поэтому это было голландское название, не немецкое. Но к тому времени это уже было забыто. И поэтому решили тогда из-за какого-то такого, по-моему, довольно лживого патриотизма назвать русским названием. Но, между прочим, я тоже должен сказать, что название Петроград это не тогда придумали. Вы знаете, кто придумал Петроград первый раз? Пушкин. Помните? Над омраченным Петроградом
лежал ноябрь
осенним холодом. И он первый, кто придумал, по-моему, это название.
Да и то потому, что в строчку надо было слово втиснуть.
Да и то потому, что он не хотел иностранного названия.
Пушкина в этом обвинять нельзя. Да.
Он всегда знал, какое слово.
Кирилл Львович, ведь семья ваша связана с Петербургом, с Петроградом много поколений.
Много поколений, да. Я не знаю, они приехали в Петербург очень рано после того, что он был создан, так сказать. Вы знаете, именно когда он был фактически создан, трудно сказать, именно потому что, был неизвестно, когда это было. Но, во всяком случае, мы, то есть наша семья, приехали туда очень рано, да. И не знаю, почему даже они туда приехали. И почти сразу начали, в сущности, такую работу, если хотите, на Петербург. В свое время Екатерина захотела, чтобы у Петербурга была городской голова. А этого городской головы потом не стал. Тогда она назначила моего, боже мой, прапрапрадеда. И первый из них был Зиновьев. Но потом это, по-моему, исчезло, это название. И я не знаю, тогда же, когда она тоже начала эту должность со странным, в общем, мало чего значащим теперь названием, предводитель дворянства. Mm-hmm. То есть дворянство, слушайте, что это означало? Это означало просто люди, которые умели читать и писать. Вот, слушайте, говорят, что было дворянство, знаете. И вот, вероятно, мой прапрадед тоже умел читать и писать, вероятно. И вот его назначили предводителем дворянства. И с тех пор они все были, каждое поколение было предводителем дворянства. Включая моего деда, который потом стал губернатором города, и моего отца, но так он был еще очень молод, то его предводителем дворянства петербургским сделать не могли. Поэтому он стал предводителем дворянства петерговским.
Ага. Это назначали или кто-то выбирал?
Нет, выбирали. Выбирали, да. Но, конечно, государь мог с этим не согласиться, с выбором. Но это было редко, чтобы не соглашались.
Кирилл Ильич, можно я на одну секундочку отвлекусь от Петербурга, и все-таки я должна выразить свое восхищение. Если вы живете в Лондоне 80 лет, как у вас...
Нет, совсем нет. 83, пожалуйста.
Извините. А как вы сохранили такой русский язык?
Я не знаю, какой мой русский язык.
Ну, это крайне редко, Леонид Владимирович. Чтобы такой, без акцента, без ничего, крайне редко.
Я говорю, мы знакомы очень много лет. И я тогда как-то не удивлялся, мы совершенно одинаково разговаривали.
Нет, Кирилл, вы приехали чуть-чуть позже, я прошу прощения.
Нет, я говорю, мы одинаково разговаривали, я только что приехавший.
Да.
И Кирилл, который уже некоторое время...
Так вот, как вам это удалось?
Ну, он просто разговаривал, и все.
Мы в семье говорили.
Масса народу просто разговаривает, а так не говорит.
Мы в семье говорили по-русски, потом друзья, конечно, были русские. Но я должен сказать, что я не вижу, чтобы русский язык изменился бы очень. Есть отдельные слова, например, которыми больше не пользуются. Например, мы говорили «завтрак», когда вы теперь говорите «обед». А что это меня всегда, это меня довольно, это жизнь осложняется. Вместо завтрака говорили кофе или чай или там что.
Просто не было названия.
Не было для этого названия никакого.
А завтракали когда у вас тогда?
Мы завтракали в час приблизительно, в час, а иногда, ну а потом обедали, значит обедали часов 8. Ну а ужинали. Это уж я никогда не присутствовал, потому что, видите ли, мне было 8 лет, когда мы выехали из Петербурга, и 8 лет меня к ужинам не допускали, потому что это уже гораздо позже, после театров, например, кинематографа не было, или очень мало, во всяком случае. И вот тогда мои родители, например, ужинали, а я нет. То есть это в кровати был.
Завтрак совпадает примерно с ланчем, да.
С английским, да, совсем да, совпадает.
Конечно. Конечно, иногда говорили завтрак, а потом говорили второй завтрак.
Это я никогда не слышал.
Да, знаешь? это бывало.
Когда это тогда завтраки столом, имели смысл на наше сегодняшнее вот значение
второй,
завтрака.
Нет, второй завтрак это то, что сегодня ланч, то, что обед.
Так я и говорю, а бросили, завтрак да. Был то, что мы понимаем под завтраком, а не то, что под обедом, как у Кирилла Ильича.
Кирилл Иванович, фамилия Зиновьев нам, всем изучавшим историю партии, историю революции, достаточно хорошо известна. И в связи с этим я хочу спросить вас. Вы прослеживаете генеалогию свою?
Мою?
Да, откуда взяли Зиновьева?
Генеалогия, да.
Откуда Зиновьева взялись, и что это за фамилия?
Знаете, совершенно неинтересно. Это, в сущности, они должны были бы быть не Зиновьевы, а Зиновьевы. Я вам скажу, почему. Это чрезвычайно неинтересную причину. Потому что мы были в свое время, то есть вплоть до 13-го столетия, мы были не русскими, а сербами. Мы были, тогда они назывались царями Сербии, а их дети, то есть их князья, они назывались деспотами. Им давали обычно какую-то деспотию, то есть, если хотите, губернию просто-напросто. И вот нам дали деспотию Зенову. Черт тебе, где это Зенова было? Не знаю, вы знаете, но где-то оно существовало. И вот мы были поэтому Зиновьевы. Мы выехали в 14-м столетии, выехали в Россию, и тогда нам дали, очень любезно, предоставили нам довольно много земель в Орловской губернии. Потому что тогда это в то время делалось, вы знаете, когда, если из какой-нибудь династии люди бежали, потому что их просто выталкивали из их страны, то им в России часто тогда выдавали земли. И вот нам тоже дали эти земли, которые у нас так и продолжали быть нашими вплоть до 17-го года. Там они были.
В Орловской губернии?
Больше в Орловской губернии. Мы были, большей части ездили в другое место совсем, которое мы только приобрели в конце 18-го столетия. Так что это было только-только наше, в общем, от Разумовских. Разумовские получили это от Менщикова. Называлось Копорье. Я не знаю, знакомо ли Копорье было вам или нет.
Это где?
Копорье – это было Петербургской губернии. Uh-huh. И было ближе к Эстонии. Uh-huh. Вот он это. До сих пор существует. Оно до сих пор существует. Я даже поехал туда посмотреть.
А как сейчас называется? Попал. Тоже Копорье?
Копорье, да. Копорье так и называется, uh-huh. Да. Вы о нем можете прочесть, я не знаю. Ну вот у Алексея Орлова в его Иван Грозный. Там о Копорье много говорится.
Ну, все эти земли надо было обслуживать, там крестьяне какие-то жили.
То есть, конечно, жили крестьяне.
Да. Да. Вы знаете, сколько в семье душ было?
Понятия не имею. Просто понятия не имею. Совсем сколько было душ. Потому что этих поместья было, кажется, довольно много. Ну, вы знаете, было. Это они не мои. Я с ними ничего общего уже больше не имею, конечно.
Вы не застали совсем ничего, да?
То есть, да, если хотите, но что за 8 лет не было.
Кирилл, но вы и родились, и детство у вас прошло...
Мне игрушки принадлежали, вот что мне принадлежало.
Вы родились, и детство у вас прошло в самом Питере?
Да, в самом Петербурге, да. Всегда. Потом ездили иногда в Копорье, да. Но, в общем, в самом Петербурге.
На Мойке?
На Мойке, да.
Неплохо.
Наш дом был другой. У нас был Зиновьевский дом, который был на другой улице совсем. Совсем другой. Фонтанка называлась. Uh-huh. Была такая Фонтанка 46. Там был наш Зиновьевский дом.
А вы сейчас ездили, дом стоит?
А почему
стоит
на Мойке? А Мойка?
А почему? Я вам скажу почему. Потому что Зиновьевский дом... Были такие в России герцоги, эти Мекленбург-Штрелицкие, которые женились на... То есть одна из дочерей Екатерина, по-моему, Екатерина Михайловна, дочь Михаила Павловича, великого князя, брата Николая Павловича, государя Николая Павловича, она вышла замуж за этого герцога Мекленбург-Штрелицкого. И ему дали этот громадный дом, ему Николай II, Николай I дал ему этот дом. А потом он так и переходил к Штрелицким. Александр III, его попросила эта герцогиня Мекленбург-Штрелицкая, чтобы могла ли бы она этот дом тоже перевести на ее сына. И он согласился. И согласился, согласившись, пожалел. И сказал Витте, что, вы знаете, я, в сущности говоря, постеснялся. А она мне попросила, могу ли я этот дом завещать моему сыну. И я сказал, да. Но это, вы знаете, почему? По глупости и потому, что я человек застенчивый. И вот так и вышло. А теперь я об этом подумал и решил, нет, что же я буду давать? Они же немцы, они же немцы. А я не хочу, чтобы этот дом принадлежал бы немцам, я хочу, чтобы он принадлежал бы Романовым. И я поэтому его отниму от них. А он, пускай, себе сыщет другой дом.
И что с этим домом
стало? И вот с этим домом, с которым он пережил, стало совсем другое. Он не знал, что с ним сделать. Умер. И Витте потом сказал Николаю II, вот этот большой дом, нужно все-таки что-то из него сделать. И Николай II сказал, а что? И Витя сказал, я уже придумал. Русский музей. И вот он и стоит, как русский музей.
Он до сих пор стоит. На Михайловской площади.
Да.
И ну да, потому что хвост на хвост.
И назывался в мое время Михайловским дворцом. Понятно. Потому что он был дан Михаилу Павловичу, великому князю.
Понятно, понятно. Почему? Ну, а Мойка 11 откуда взялась?
Поэтому, значит, а мой прадед тогда, ему как-то он сказал, ему, да, ему герцог сказал, я вот не знаю, мне нужно из этого дома выезжать. Мне нужно, так сказать, подходящий для себя дом найти. И мой дед ему сказал, мой брат ему сказал так, я забирай мой, я не хочу его. Я уезжаю тебе в деревню, бери его, а я тебе его продам. И он его купил тогда у моего прадеда. И этот дом, значит, принадлежал уже тогда. Но сам герцог умер очень скоро после этого, в 96-м году. Он умер в 96-м году, и это осталось его жене тогда. Его жене, которая и принадлежала этот дом, Зиновский дом, до 17-го года, который, конечно, больше не был не ее дом. Теперь он называется дом графини Карловой, потому что, так как это был марганатический брак, вы знаете, что значит марганатический брак? Это когда царствующие особы женятся на не царствующих особых. И им дают специальную фамилию. Вот ей дали эту фамилию Карловой, графини Карловой. И тогда дом наш стал называться, и теперь называется, дом графини Карловой.
Это Мойка 11.
И это, нет, это не Мойка 11, это Фонтанка 46. Мы переехали тогда в другие разные дома, и вот мой отец тогда снялся, он был очень молодым человеком, он только что женился, взял себе эту квартиру. Там маленькая квартирка была на Мойке 11, которую потом себе купил мой сын. Но не всю квартиру, потому что она тогда была уже разделена на несколько комнат, на несколько квартир.
Но зато это против другой квартиры.
Это точно.
Где жил некто Александр Сергеевич.
Да, почти напротив.
Да, наискосок.
Близко,
да, да.
Но близко, да.
Да, да.
Ну да, 12.
Да, да.
Да, да, да. Это было наискосок именно. Да, напротив, да, да, да. На другом, на другой стороне.
На другой стороне
реки, да.
На другой стороне Мойки, да.
Через узкую довольно.
Вас слушать, да, прямо как машина времени.
Позвольте слегка воссоздать атмосферу петербургскую куском из Чайковского, из Щелкунчика. Называется «Марш».
я должен вам сказать, что ваше вино чрезвычайно вкусно. Гораздо более интересно, чем то, что он только что сказал.
В беседе с нашим гостем Кириллом Львовичем Зиновьевым мы сделаем перерыв. Татьяна Берг бросит взгляд на события недели.
У меня на сей раз история абсурдно грустная, я бы сказала. Герою Дэвид Уилсон. У него свой огромный грузовик, и он возит товары по всей Европе. В начале марта ему предложили поработать 2 недели в Греции. Работа кончилась, он приехал в порт, заночевал там, с тем, чтобы на утро переправиться на пароме в Италию и ехать домой. Он спокойно спал в своем грузовике и не слышал, что в прицеп забрались 19 курдов, потенциальные нелегальные иммигранты в Британию. Не услышать было легко, потому что прицеп длиной в 15 метров. Утром на таможне греки попросили его открыть прицеп, что он беспокойненько сделал. И можете себе представить, как он был изумлен, увидев курдов. Дэвида немедленно арестовали, забрали, как положено, пояс и шнурки от ботинок и поместили в крошечную, без окон, камеру прямо в порту. Грязь и вонь в этой камере, по его словам, были неописуемы. Я не буду входить в подробности. Через некоторое время его отвели в какой-то кабинет, где его попросили подписать документы на греческом. На ломаном английском его заверили, что документы просто фиксируют, что он арестован. Разумеется, ничего не надо было подписывать, но Дэвид от шока плохо соображал и подписал. Но все-таки попросил, во-первых, чтобы ему дали переводчика, а во-вторых, чтобы поставили в известность британского консула. Тут появился какой-то местный человек, говоривший по-английски. Позднее Дэвид узнал, что это был владелец магазинчика какого-то местного. То есть он понятия не имел о судебных процессах, легальной терминологии и тому подобном. Но он сказал Дэвиду, что у него есть знакомый адвокат. И опять-таки неразумно, но все еще пребывая в панике, тот согласился. Через 2 часа появился адвокат. По-английски он не говорил, но изъявил готовность защищать Дэвида через переводчика. За это он потребовал $1500, причем тут же деньги на бочку до суда. На следующий день Дэвид предстал перед судом. Из британского консульства, с сотрудником которого он все-таки поговорил по телефону, никто не приехал. Судьями оказались 3 женщины. Курдов допросили, и все они сказали, что Дэвида в глаза не видывали, ничего о нем не знают, и что все было устроено 2 албанцами, которым они заплатили за организацию их нелегального проезда в Англию. Выслушав показания, прокурор, не адвокат, а прокурор сказал, что считает Дэвида невиновным и рекомендует его освободить. 3 судейские дамы удалились на полчаса на совещание, вернулись и огласили приговор. 11 лет тюремного заключения и примерно $70,000 штрафа. Кстати, это самый приговор, самый суровый, простите, приговор в греческой истории по такого рода обвинению. Дэвид, что он был в шоке, говорить не приходится. Он рассказывает, что он просто стал так дрожать мелкой дрожью, никак не мог перестать дрожать. Он провел в тюрьме 9 недель, пока его выпустили под залог на время до апелляции, которую его адвокат, естественно, подал. Залог потребовали небольшой, но греки оставили у себя грузовик Дэвида, то есть ему нужно на ближайшие месяцы теперь искать какую-то работу, ему нужны деньги на адвоката, возвращение в Грецию и так далее. Хотя он содрогается при мысли о новом греческом суде, он дал слово, что вернется и твердо намерен обелить свое имя. И в качестве прелестного постскриптума к этой истории только что появилось сообщение о том, что Ассоциация адвокатов Афин собирается возбудить дело против Тони Блэра и британского министра иностранных дел Джека Строу. В новом международном суде, который будет заниматься преступлениями против человечества и военными преступлениями. Обвиняют их в военных преступлениях в ходе иракской кампании. По этому поводу одна из наших газет написала в редакционной статье. Можно обвинять Тони Блэра и Джека Строу во многом. Но они не военные преступники. А вот греческая юстиция, как в этом довелось убедиться целому ряду наших сограждан, к юстиции, в переводе, как мы знаем, это слово означает «справедливость», не имеет никакого отношения.
Спасибо, Таня. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
31 мая 1223 года, 780 лет назад, произошла первая битва русских и половецких войск с татаро-монголами при реке Калке. Ныне эта река, приток Кальмиуса в Донбассе, называется Кальчик. В том первом сражении татаро-монгольская конница одержала победу. 1 июня 1813 года, 190 лет назад, формально окончилась Отечественная война. Так называемая Великая армия Наполеона Бонапарта, в Париже и сегодня есть проспект имени Великой армии, бесславно, с огромными потерями ушла из России, а главнокомандующий, непобедимый Наполеон, бежал еще раньше. 1 июня 1933 года, 70 лет назад, был пущен Челябинский тракторный завод ЧТЗ. Его строили рабочие, жившие в ужасающих бараках и получавшие ничтожные продовольственные пайки. Завод начал выпускать тракторы американской марки «Катерпилла», но скоро переключился на танки. В тот же день, 1 июня 1933 года, Политбюро ЦК ВКПБ приняло по докладу Сталина постановление, о чем вы думаете, об образовании комиссии по проверке Мустреста, управления наркомата легкой промышленности, занимавшегося выпуском музыкальных инструментов. Состав комиссии: Каганович, Ворошилов, Киров, Бубнов и другие, в том числе замнаркома внутренних дел печальной памяти Агранов. Мы привыкли к словам «тоталитарный режим», но в этом эпизоде живая иллюстрация термина. Решительно все в России, от выпуска тракторов до музыки и танцев, было под жестким контролем правителей. 2 июня 1943 года, в самый разгар войны, писатель Алексей Николаевич Толстой, обласканный режимом, обитавший в переданном ему после смерти Горького особняке, пишет письмо Сталину, которому заранее послал пьесу «Трудные годы» об Иване Грозном. Пьеса, пишет Толстой, пока лежит без движения, и он просит Сталина ее прочесть, рассчитывая, что вождю понравится. Письмо совершенно поразительное. Вот, поверьте, точная цитата. «История советского 25-летия и неистощимые силы в этой войне показали, что русский народ, почти единственный из европейских народов, который 2 тысячелетия сидит суверенно на своей земле, таит в себе мощную, национальную, своеобразную культуру, пускай до времени созревавшую под неприглядной внешностью. Идеи величия русского государства, непомерность задач, устремленность к добру, к нравственному совершенству, смелость в социальных переворотах, ломках и переустройствах, мягкость и вместе храбрость и упорство, сила характеров – все это особенное, русское. И все это необычайно ярко выражено в людях XVI века. И самый яркий из характеров того времени – Иван Грозный. В нем сосредоточие всех своеобразий русского характера. От него, как от истока, разливаются ручьи и широкие реки русской литературы. Что могут предъявить немцы в XVI веке? Классического мещанина Мартина Лютера? По письму можно подумать, что талантливый писатель Алексей Толстой,
умный был,
автор таких романов, как «Петр I» или «Эмигранты», непроходимый идиот. Но нет. Письмо было точно рассчитано, конечно, на психологию адресата Джугашвили, и пьеса пошла. 2 июня 1953 года, 50 лет назад, в Вестминстерском аббатстве состоялась торжественная коронация Елизаветы II, молодой британской королевы, унаследовавшей трон после кончины ее отца Георга VI. Ее Величество, 39-й монарх, коронованный в Вестминстерском аббатстве за последние 900 лет. Поскольку она взошла на трон за 16 месяцев до коронации, страна теперь живет при ее популярном правлении уже больше полустолетия. 5 июня 1723 года, 280 лет назад, в шотландском городке Киркалди родился экономист и философ Адам Смит. Тот самый, которого упомянул Пушкин в «Евгении Онегине», помните? Бранил Гомера, Феокрита, зато читал Адама Смита и был великий эконом. В 1776 году Адам Смит опубликовал свою бессмертную книгу «Богатство народов». Бессмертную, потому что основные положения Адама Смита актуальны и сегодня. Он впервые написал о невидимой руке конкуренции в экономической системе, основанной на личном интересе. То была теория свободного рынка. 5 июня 1783 года, 220 лет назад, во французском городке Анноне впервые поднялся в воздух аэростат братьев Монгольфье, наполненный горячим воздухом. Он взмыл примерно на 1000 метров, продержался в воздухе 10 минут и мягко сел в 2,5 километрах от места запуска. Уже в ноябре того же года братья Монгольфье запустили большой аэростат с 2 пассажирами. Он пролетел 9 километров над Парижем и приземлился через 25 минут после взлета. Так началась авиация. Под конец трагическая дата. 5 июля 1968 года, 35 лет назад, террорист Сирхан Бешар Сирхан из Палестины убил в Лос-Анджелесе сенатора Роберта Кеннеди, младшего брата президента Джона Кеннеди, тоже павшего жертвой убийцы на 5 лет раньше.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с нашим гостем Кириллом Львовичем Зиновьевым. Кирилл Львович, вот вы сказали, что вы приехали 83 года назад сюда, в Лондон. Как ваша жизнь сложилась? Образование ведь вы, естественно, получали уже на английском языке.
Еще бы, конечно, да. Я просто поступил в школу, сначала приготовительную, и потом, конечно, другую. И потом пошел в университет, в Лондонский университет, между прочим, и прожил, значит, здесь вплоть до войны в Лондоне.
А после университета что за работа у вас была? Чем вы занимались?
Разным, главным по экономической части, в разных фирмах и так далее. Но это всегда было по экономике, потому что это была моя специальность, в общем. Я пошел даже в то, что называется London School of Economics.
Ага, уже тогда она была, да?
А тогда уже существовала, да. Ага. Еще была совсем новой, но все-таки существовала.
А здесь же была, вот напротив нас?
Да,
да. Да, здесь совсем рядом отсюда.
Мы теперь говорим высшая школа экономических и политических наук.
Ну, неважно. Но...
Да, это так называется.
Что нам слушать?
Было бы так перевести, право. Ну, а потом во время войны, конечно, я пошел, как все, в армию.
А воевали где?
И воевал больше на Ближнем Востоке. Там был всего больше. Почти всю войну, в общем, пробыл там.
В Египте?
В Египте и в других странах вокруг, да. Часто бывал в Палестине, конечно, и тогда еще была на Палестине, не Израилем еще тогда в то время. Ну, а после этого, когда я вернулся с фронта, приехал сюда, то поступил в Министерство обороны. И там, в Министерстве обороны, я провел, по-моему, 25 лет. Но кроме этого, покуда я был там, то занимался, например, переводом обычно с русского, иногда с французского языка. И...
Ну, в Министерстве рассматривали вас как русского? Скажем, ну, какие-нибудь там...
Я британский подданный все-таки.
Да.
Но, да, это, конечно, русский человек, в конце концов, надо, конечно, меня рассматривать как русского, да.
А вы работали в качестве гражданского лица в Министерстве обороны, не военного?
Нет, совсем нет, я просто опять-таки работал по экономической части.
Понятно.
По экономической части там работал. Ну, а потом я вышел в отставку, как только смог выйти в отставку, я сразу же вышел, что мне, в конце концов, это наскучило там работать. И, кроме того... Меня стало интересовать что-то совсем другое. И это, вы знаете, писать отзывы о книгах.
Да.
И вот я тогда писал довольно много отзывов о книгах и в английских газетах, и в американских газетах, и журналах, и даже французских.
По-французски там, соответственно.
Да. И это продолжалось довольно долго, в конце концов. И то, слушайте, когда почти в то время, что я ослеп. Но я ослеп все-таки лет 6 назад я начал слепнуть. И совсем ослеп 3 года назад.
А диагноз вам ставили? От чего это произошло?
Да, это болезнь, которая называется глаукома.
А, глаукома, желтая вода, да.
Глаукома.
Но ведь ее же как-то сейчас...
Вроде теперь лечат, да?
Лечат ее.
Да, вы знаете, тогда бы лечили бы, если бы я бы это вовремя смог. Дело-то в том, что это ее очень трудно. Вы не знаете, что у вас есть совсем. Никаких нету признаков.
То есть это вдруг происходит?
Это вдруг происходит. А мне сказали, потому что я хотел очки для чтения, ну, пошел спросить себя, и человек сказал мне, Вы знаете, мне кажется, что у вас глаукома начинается. Но я не могу вам точно сказать. Вы должны все-таки пойти к окулисту. Да, окулист, да, да. Вам поставит диагноз. И вот он и поставил. Сказал, у вас глаукома, но слишком поздно. Ничего сделать нельзя.
Ай-яй-яй,
что же, будете изменяться? Да, будете изменяться быстро и к худшему. Но ничего сделать больше. И так и вышло, да. Ну, это в моем возрасте, по правде вам сказать, не важно. Потому что в 93 года, что важно, послушайте, если не было бы 20 лет, там он был бы сказать, да, это трагично. Но в 93 года ничего нет трагичного.
Кирилл, а вы после этого выучили Брайль или нет?
Нет, нет, слишком много для меня.
Но сейчас столько есть книг для слушания.
Сейчас уже у нас есть
много этого.
Компактных дисков. Все можно слушать.
Эти ленты, знаете, на которые бывают записи. И газеты, журналы.
А газеты тоже есть специальные, да?
Да, и даже книги целые.
Есть радио BBC, например.
Есть радио BBC, тоже знал об этом.
Тоже можно.
Краем уха.
Вы знаете, я слушаю.
Но вот скажи, телевидение, например, уже это...
Никакого, к сожалению, нынешнее телевидение, вы спокойно можете без него обойтись.
Вы, я не знаю, насколько вы правы.
Поверьте, не жалейте.
Вы меня утешаете.
У меня пока еще есть какие-то глаза очень плохие. Я тоже не смотрю.
По-моему, вы меня утешаете.
Не-не-не, чистая правда.
Кирилл Львович, после крушения всех социалистических режимов, правительства, которые в тех странах пришли к власти, приняли решение о возврате собственности тем владельцам, которые этой собственности владели, собственно, до установления советской
но
власти.
Но не Россия.
Нет, не я, Россия. Я просто хочу спросить.
Но Эстония, например.
Да,
у
вашей
вот
семьи.
У нас в Эстонии была какая-то собственность, был даже дом. И дом там и существует, и он был передан мне. Этот дом.
Да. Но он вам был передан, видимо, в разваленном состоянии.
Да, вот в этом состоянии. У меня жизнь была, по-моему, совсем не так. Большой дом в Таллине.
В старом городе, наверное.
Да, в старом городе. Точно называется Выжгород.
Uh-huh.
На этом Выжгороде. Самый высокий там дом. Но я просто не мог его принять, потому что у меня денег на это не было.
А они прибыли деньги?
А поэтому нужно было как-то его превратить в какой-то обитаемый вид, чтобы он был совершенно необитаемый вид. Но, к счастью, у меня моя племянница, у которой есть возможности. Были возможности этот дом восстановить. Она его и восстановила. И теперь он, что он теперь, посольство, европейское посольство, вот что.
Ну как. Ну, так что, если, господа, будете в Таллине, пойдете гулять по Выжгороду, увидите европейское посольство, знаете, что это за дом.
Да.
Но
больше не мой.
Ну, понятно.
Он моей племянницы дом.
Ну, да. Но она фамилию хранит или...
Фамилию?
Да.
Нет, она вышла замуж за француза. Она вообще француженка.
Uh-huh.
И она вышла замуж за француза. А так что у нее другая фамилия.
Сложные вообще исторические переплетения.
Да, это совсем другое.
Начинается от Сербии и уходит потом бог знает куда.
Да, я не знаю, кто, в сущности говоря, другие люди, кто другие. Немцы, между прочим, эти, знаете, азейские бароны, как я говорил в свое время, помните?
Конечно.
Они ничего не получили обратно. Им не сделали.
Вот как, почему?
Потому что большинство из них переехало в Германию во время войны.
Ага.
И поэтому им это не пережили.
Должен вам сказать, что некоторое время назад, лет 15, наверное, назад, скончался азейский барон, который был директором русской службы BBC, а потом директором европейской службы BBC.
Угу. Да, меньше,
Александр чуть-чуть. Павлович Ливен.
Я только не был азиатским бароном.
Он был? А как?
Нет.
Говорил, во всяком случае. Нет, да. Сейчас мы все узнаем.
Сейчас представилась возможность.
Да, да. Давайте.
Он был не азиатский барон.
Так.
Они его бабушка, кажется. Нет, какая бабушка? Что я говорю? Прабабушка или прапрабабушка. Она приехала в Россию, потому что ее вызвали туда как гувернантка для царских детей. Она приехала туда и очень понравилась, очень пришлась по вкусу семье императорской. И она там вышла замуж за Ливена. Ливен не был бароном, его сделали князем.
Князем?
Да.
Сначала сделали князем, потом его сделали светлейшим князем.
Так он и был светлейшим князем.
Да-да-да, так он это Александр. Да, есть, да. Так что это было, слушайте, немножко другое. Их фамилия Ливен происходит от Ливов. Это была первая фамилия Ливов, в сущности говоря. Это была самая из них, так сказать, высокопоставленная фамилия. Но баронами они не были никогда.
Нет, нет, но он как-то
нельзя,
так,
тоже неплохо.
Да,
не
да. Нет, он был светлейший князь.
А когда вы последний раз были в Петербурге?
Простите?
Когда вы последний раз были в Петербурге?
В июне месяце, в прошлом году. Но я тогда был полностью слеп уже, и так что ничего не видел.
А до этого вы успели побывать и посмотреть на город вашего детства?
Несколько раз побывал там, да.
И
я первый раз я поехал в Россию, по-моему, в 80-м году. И после этого бывал там довольно часто, не особенно часто, но все-таки, вероятно, раз 12-15, может быть, бывал там, в этом роде, вы знаете, так вот. Но, в общем, не более часто, чем это. И конечно, что всего больше поражало, это то, что вокруг все говорили по-русски.
Это естественно. Но, Кирилл, вот вы в свое время, в 60-е годы еще, выступали по радио «Свобода», которая для русских была «Черт с рогами», знаете, самое это страшное. А все-таки в 80-м поехали, ничего не опасались? Это нет, еще была советская власть.
Это еще советская власть была. Да. Но я спрашивал там людей, будет ли это опасно? Нет, это какая там опасность. Но это вот все преувеличено.
В двух словах, так сказать, у нас не очень много времени. Вот основное впечатление от ваших поездок через 80 лет, сейчас вы меня опять обвините в том, что я преуменьшаю, после того, как вы расстались с этим городом.
Да. Какое впечатление? Да,
вот основное, да. Вот если у вас в одной фразе.
А я вам скажу в одной фразе. Да, скажу. Во всяком случае, мое личное впечатление двоякое. Во-первых, что город очень мало изменился. Это самое важное впечатление. А во-вторых, вы знаете, радушие людей по поводу ко мне. Во всяком случае. Все меня так радушно встречают. Я должен сказать, вы знаете. И почему, это я вам не могу сказать. Но все меня радушно встречают там. И это меня очень подкупает. Я, по-видимому, очень такой, знаете, подкупной человек. Потому что когда вот люди так ко мне относятся, так я готов подкупиться.
Это не только вы.
Это не только я, вы знаете.
Но вы знаете, я, так сказать, как Сева сказал, сильно уступаю вам по возрасту. Да. Тем не менее, в моем петроградском детстве, петербургском детстве, я видел такие вещи, которых сейчас в помине не осталось. Вы, наверное, это заметили. Например, вот по Невскому ходили трамваи, а мостовая была торцовая. И торцы меняли каждое лето. Вы же помните.
Да, это я помню хорошо.
А посредине ходили трамваи.
Трамваи еще в моем детстве.
А вот интересно, вы конку застали или нет?
Конку я застал только в очень немногих случаях. По некоторым улицам она все еще все-таки шла.
Что я конку не застал.
Нет,
Были только трамваи.
Были только трамваи, да. Нет, я видал эти конки. Но вы знаете, их было уже мало, по правде сказать.
Да. Вы знаете, трамвай. Еще.
Но что я помню, это вы знаете, тогда, когда мостовая становилась торцовые, потому что не во всех, а были булыжники обычно.
Да-да.
Была булыжник. И я должен сказать, я помню, как извозчики, например, не хотели этой мостовой. Знаете, они не хотели торцовой мостовой, а направляли всегда своих лошадей на булыжную мостовую, потому что там будто бы им было легче. Как-то не зацеплялись эти лошади за булыжники.
Но они цокали очень хороший звук по торцам, по этим, да. А вы, наверное, помните и другое. Вы, наверное, помните вейки.
Нет, вот вейки.
Вейки не помните, да?
Вейки.
Это зимой на Масленицу саночки, извозчик с саночками, с полстью, и у него дуга украшена лентами.
Да. Вот это
называется вейка.
Да.
Это финны обычно.
А вы знаете, чего вы не помните? Убежден, что не помните. И это на вербу. Помните, когда продавались? Но что вы не помните, так это продавались тумаки. Нет. Ну, скажите мне, что такое тумаки?
Не помню.
Знаешь, что такое тумаки?
Я знаю только как удары, да.
Тухлые яйца. И тухлые яйца продавались, и мне говорила няня наша, уж я не знаю, правду или неправду, что будто бы эти яйца тухлые, они очень почитались китайцами.
А, да, ну, это я могу покупали. Подтвердить, в Китае их едят.
Да,
это ужасно, но их вот едят, здесь, да.
Но мне их не давали.
А почему же в России их продавали?
Не знаю, на вербу, знаете, продается все чугом. И потом вот была странная вещь, которая называлась «Американские жители». Помните «Американские
нет,
жители»?
Нет.
Американские жители.
А, жители, да, в ну, пробирочке. В пробирочке, который вот, поднимался. Вот,
когда
ну
поднимался.
Как же, конечно, вот, детская игрушка.
Ну-ка, расскажи.
Почему они назывались американскими жителями?
Я тоже не знаю.
Это я просто не могу понять.
Что-то такое было.
Он сидел он там на дне.
Он человечек?
Стакана. Человечек. Человечек. Сидел он на дне такого стакана или там кружки.
Пробирки.
Ну, пробирки, конечно. Вот так. Вот так и было. И каким-то образом он поднимался.
Берешь его в руки, его надо было брать в руки.
Как это делалось?
Тепло от рук немедленно передавалось этой жидкости, и он взмывал.
Вот уже тогда знали, что американцы взмывают, вы видите?
Вот.
Да, да.
А потом другое, что опять-таки, да. Вероятно, не помните. Я помню, а может, вы и помните. Я помню. И это Распутина. Вы видали, какая-нибудь Распутина?
Распутина?
Да.
Конечно, никогда.
Никогда. Ну вот видите, я его видел. Один из последних живем. Один, вероятно, из последних людей, кто еще живет и может сказать... Да, вот я с сестрой видел этого Распутина. Гуляли мы тогда, я не помню где, кажется, по Большой Морской. И...
Герцена.
Да, Герцена, вы правы. Это Большая Морская называлась в мое время. Да и теперь. И вот идем мы, значит, по этой Большой Морской с моей сестрой, которая, между прочим, старше меня, она все еще жива, и няней нашей. И видим, проезжает извозчик. И там сидят, два человека сидят. Один с большой бородой, черный такой, и что-то ему сказали, я не знаю, что, вероятно, было очень смешно. И он начал смеяться во все, откинул, я помню, голову, белые такие зубы, и черная борода, и он хохотал вовсю, да, и хохотал, я так, и мне няня говорит, а вот дети, вы знаете, кто это такой? Нет, говорю, не знаем. Это, говорит, Распутин. И знаете, что я сказал на это? А кто такой Распутин? Понятия не имел, кто он такой.
То есть Кирилл про вас так и пишет. Человек, который видел Распутина.
Ну, это человек, который я действительно
видел Распутина. С вами.
Кирилл Иванович, мы с вами прощальную чашу поднимаем.
Видите?
И прощаемся с вами, господа.
Спасибо.
До встречи в том же месте, в тот же час на будущей неделе. Счастливо вам. Спасибо, Кирилл Иванович.
Пожалуйста.
Спасибо большое.